Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители. Поздравления Кремлю, Пескову, лично Владимиру Путину с триумфом. Они назвали все это триумфом. Здравствуйте, Станислав Белковский. Здравствуйте. Вас поздравляют с триумфом. Меня? Воли, воли.
Ну, зачем же я буду перенимать кремлевские заслуги? Нет.
Нет, то есть вас мы не поздравляем. Да, вы не вкладывали вклад в их триумф. Нет. Мы поздравляем всех, кто вложил. Наверняка нас смотрят люди, которые вложили свой вклад в триумф Кремля. И вот мы их поздравляем. И Владимир Путин, кстати, был сегодня настроен очень миролюбиво. Мы будем говорить о других людях, которые гораздо более острую реакцию проявили на этот триумф и начали прям сразу угрожать оппозиции. Мы об этом позже поговорим. Но сам он миролюбиво поздравил и даже сказал хорошие слова, теплые людям, которые голосовали против. Он сказал: мы вас понимаем, вы голосовали против, потому что не все в вашей жизни хорошо, но эта жизнь будет налаживаться. Это мудро. Он, правда же, мудро высказался.
Ну, так принято всегда. Да. Солидаризироваться с побежденным. Да. Это обычная этика такого типа речи.
Да, то есть и даже поэтому, может быть, их вчера и на митинге не трогали.
Ну, митинг был весьма малочисленный, и у Путина же...
Некого было трогать.
Когда Путин сам невротизирован, когда его что-то сильно беспокоит, тогда эта невротизация не сходит вниз по всем инстанциям, в том числе силовым. Когда он деневротизирован, когда у него все хорошо, то и силовые структуры ведут себя спокойнее.
Одним словом, сегодня у него благостный день. У него, но не у всех. Еще раз говорю, что мы не поговорим об этих более истерических реакциях. Но пока о самом голосовании. Мы просим вас звонить. Те, кто пошел. Лучше, чтобы те, кто пошел, звонили, потому что, ну, кто не пошел, не пошел. Они же не видели ничего на участках. Не получили море впечатлений. И лотерейных билетов тоже остались. Они лишены. Но, Станислав, ваше впечатление. Вы первый у нас сегодня гость, который расскажет, как сходил.
Очень успешно я проголосовал против. Что я собирался сделать, мне было совершенно понятно, что это не повлияет на общий результат. Хочу заметить, что, собственно, сама кремлевская установка на результат существенно менялась. В ходе подготовки к голосованию о ней можно было судить по сайту Всероссийского центра изучения общественного мнения, ВЦИОМа, где прогноз, собственно, означал, чего Владимир Путин ожидает. Если вначале ожидалась где-то явка на уровне 55%, 60 с небольшим голосов «за», и главная установка
67
была...
67 все время вот у них цифры.
Ну, там даже было меньше, да, там, да. На стартовом этапе. Важно было получить, ну, не меньше 34 миллионов голосов избирателей, то есть хотя бы на миллион больше, чем в 1993 году на ельцинском референдуме. То потом эти цифры росли, и доросли примерно до того, что и получилось. Не 34, а 42 миллиона голосов «за». Но 20 миллионов против – это в основном активное меньшинство, консолидация которого тоже может влиять на судьбы страны. Как не смешно.
То есть они могут быть все-таки немножко при всех словах про триумф напуганы тем, что...
Нет, они совершенно не напуганы. Они
вообще, то есть вы считаете, Станислав, извините, это нужно уточнить, вы считаете, что они в эту цифру сами, в свою же цифру, созданную ими, написанную, корректировавшуюся, сначала было поменьше, потом захотелось побольше, они в нее сами верят?
Да, конечно. Как же они могут в нее не верить?
Так они, может быть, ее и не создавали? Иначе, может, она честная?
Я не думаю, что она вполне честная, но честно то, под чем стоит правильная подпись и правильная печать. Правильно? Иначе, если в это не верить, то может наступить психологическая дестабилизация власти. А в условиях психологической дестабилизации власть долго существовать не может. Нет, конечно, они верят, и у них никакого алармизма, никаких сомнений в том, что все хорошо, нет.
То есть тут, они
не, тут не может и не должно быть никаких иллюзий по этому поводу.
Нет, ну они просто молодцы. То есть эта цифра такая галатея. Сначала они ее спускают, потом они ее оживляют, воплощают в голоса живых реальных людей, и потом в нее верят.
Безусловно.
И что вот это наше все, иначе они будут неубедительны.
Ну в то, что Владимир Владимирович Путин лучший правитель на свете, все его соратники верят на самом деле. То есть не надо думать, что они так верят только на общественных мероприятиях у него в кабинете, где они бывают очень редко, а потом дома на кухне над этим смеются. Нет, конечно, не смеются.
Мы покажем сейчас сюжет, наверное, на веселую тему, как заманивали на участки избирателей, потому что, не знаю, есть же, наверное, такие не самые сознательные, которые ходят из-за буфета, но тут вирус был, никаких буфетов не было, все отменили, но были другие призы, давайте про них посмотрим историю.
Чтобы стимулировать явку на голосование по поправкам в Конституцию, некоторые регионы проводили лотереи. Так, в Красноярском крае среди голосующих провели розыгрыш 10 квартир, 10 машин и 50 смартфонов. Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно было ответить на 5 вопросов о Конституции, принципах государственного устройства и правах гражданина России. Также лотереи и викторины проводились в Свердловской области, Тюмени, Ханты-Мансийском автономном округе. В Омске лотерею сопровождали казусы. В начале недели голосования местная пенсионерка выиграла в лотерею квартиру. квартиру. Позднее выяснилось, что она работает председателем участковой избирательной комиссии. А еще спустя несколько дней в социальных сетях появилась информация, что амичам на участках выдавали меченые билеты, в которых были якобы заведомо мелкие призы. В городе Шумиха Курганской области избирателей на участке привлекали деньгами. Согласно сообщению на сайте городской администрации, каждому 50-му участнику голосования положен сертификат номиналом 500 рублей. В Москве голосование сопровождалось целым набором подарков. Избиратели могли получить медицинскую маску, перчатки, ручку, значок, браслет, календарик, а также лотерейный билет программы «Миллион призов». Победители получили сертификаты на сумму до 4000 рублей в одну из 80 компаний-партнеров, среди которых крупнейшие магазины, рестораны и кинотеатры. Предоставила подарки и организовала лотерею правительство Москвы. Для этих целей столичной власти выделили 10 миллиардов рублей.
Ну, значит, смотрите, на нашем участке, где я, который я посещала и отдавала свой голос, там ручек одноразовых не было. Я, видимо, очень завидовала Владимиру Путину, который распаковывал вот свою ручку. У нас не было. У нас было 3 ручки, лежало на выбор возле, вот в кабинке, и ты любые микробы выбирал, которые тебе нравятся. Я выбрала вот микробы,
вы
которые...
Вы были в перчатках, наверное?
Нет, я не была в перчатках, хотя мне их выдали. Но вы напрасно мой секрет раскрыли. Да, мне дали перчатки. Но я выбрала все равно... Ну, может быть, у нас все будет хорошо с этим избирателем, который голосовал до меня этой ручкой. Но ручки были не одноразовые, значки были, но мне их почему-то не предлагали. А также были браслеты. Моему супругу предложили, там написано «Ты внес вклад в будущее». А я не внесла, видимо, или внесла какой-то не тот, и мне не дали браслет. То есть я лишилась ручки, лишилась браслета, мне дали лотерейный билет, который ничего не выиграл. Я, конечно, соскребла, но он не выиграл. Но самое главное, что было на нашем участке, зато, в отличие, может быть, от участка Владимира Путина, у нас была полевая кухня. Посмотрите, пожалуйста, мою фотографию. Эта полевая кухня приехала к нашей школе, где обычно проводятся выборы. И настоящий солдат накладывал настоящую гречневую кашу с мясом нашим избирателям, которые приходили на участок. И мне было очень жаль, что было совсем утро, мне не хотелось есть, иначе бы я, конечно, навернула этой солдатской каши с дымком. Вот такой я избиратель, который готов попользоваться всем, что мне предлагают на участке. Почему, собственно, нет? И нам звонит Вячеслав из Якутска. Вячеслав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы, кажется, звоните из не очень сознательного города Российской Федерации, насколько я понимаю ваши цифры.
Да.
Ну, отчитывайтесь, почему вы такие? Вот за что вы так Конституцию немножко, чуть-чуть прокатили таким процентом неубедительным? Я имею в виду за.
Ну, лично я впервые пришел на федеральные выборы. Уже я лет 10, наверное, не участвовал никогда в федеральных выборах. В этот раз решил, дело касается Конституции, и проявил сознательно, с своей стороны, то, что принял участие. Но могу сказать, что все-таки явка, наверное, не очень высокая. Обычно он, не как национальная республика, обычно высокую явку показывает. А сейчас была не очень большая явка, 55% в среднем. И Якутск, в городе Якутске действительно проголосовали за неподавляющее большинство, там 50 да. с небольшим процентов, и буквально против поправок 47-48, ну, сейчас точно не могу на память сказать, но уже достаточно много людей.
Вячеслав, как вы объясняете? Вы ждали такого результата? Как вы его объясняете? Это действительно результат, который говорит о том, что, может быть, у вас даже посчитали практически честно. Вы ждали этого, и почему он такой?
Да, ну, как мы тут отчетности в мессенджерах и так далее, как бы все негативно, конечно, оценивается и большинством людей, ну, моего круга, допустим, общения, да, не только вот люди молодые, там, и пожилые люди тоже мне нравится вот такой, скажем, застой, как бы наметился. Ну, то есть я вот лично ожидал, что, наверное, многие люди все-таки против будут выступать.
Вы считаете, а все-таки что... против застой, то есть главный мотив, мотивация против, это застой, это вот вечность вот эта, о которой мы все время говорим.
Да, ну и потом раздражает. Я, конечно, советскую власть там достаточно очень молодым человеком застал. Ну, я помню, с одной стороны, какие-то лозунги громкие провозглашались, а жизнь-то она не очень хорошая была. И сейчас схожая, по-моему, ситуация на в речах руководства все там развитие, Дальний Восток, там бесплатный диктар, ипотека. А на деле это люди лучше жить не становятся.
Понятно. Вячеслав, спасибо вам огромное за звонок. Вот Станислав. Ведь это же не единственный регион, где обещают, а жизнь лучше не становится. А почему вот в этом регионе, наверное, эта цифра более адекватна стране, чем в другом, где точно так же обещают, лучше жизнь не становится, но там другой процент людей голосует против поправок?
Ну, это зависит, естественно, от технологии подсчета голосов и использования возможности манипуляции результатами волеизъявления граждан и явкой на выборах тех, кто не хотел, кто не поддерживал поправки. Может быть, в разных регионах разной степени активности была критически настроенных людей. Но, конечно, я нисколько не сомневаюсь, что очень значительная часть россиян проголосовала за абсолютно искренне и честно, как под воздействием пропаганды, так и, ну, собственно, все, что мы делаем, во многое из того, что мы делаем, это под воздействием пропаганды, но и в силу того, что действительно Путину удалось привить многим понимание, что вот состояние нынешней России, Российской Федерации, как она есть, то, какое она построила за 20 лет правления, это, в общем, если не идеальное состояние, то весьма благоприятное.
Убедил.
Да.
С нами на связи Николай Маковцев из Владивостока. Николай, здравствуйте. Николай, политик, партия «Яблоко». Николай, ну я не буду делать вид, что я не знаю, что вы не ходили. Я знаю, что вы не ходили на это голосование, потому что такова политика вашей партии. Не ходить на голосование, не поддерживать его, потому что это незаконное с точки зрения «Яблока». Мы это долго обсуждать не будем, мы это знаем. Вы скажите, пожалуйста, о своем окружении, о результатах по городу. Насколько они ожидаемы? Как вы эти цифры объясняете?
Значит, цифры, которые показали нам официально, это были ожидаемые. То есть мы ожидали, что вот такие цифры покажут. Не люди так проголосуют, а такие цифры покажут. У нас по городу и по краю примерно цифра одна и та же. То есть край у нас в Приморском проголосовало, пришло на участки 62,5%, проголосовало 78,9% за поправки в Конституцию. И только 20% и 24% проголосовало против поправок в Конституцию. Но эти цифры дутые. Вот сейчас Станислав говорил о том, что это зависит от каких-то настроений от руководителей. Я считаю, результаты зависят только от руководителей регионов и муниципальных образований. Как они выполняют ту задачу, которую им поставили, либо могли поставить. Вот Якутский, мэр оппозиционный. Якутск – это основное население, можно сказать, Якутии. Поэтому там и такой результат. Возьмем Фургал, пожалуйста, это не единорос. Там 43% только явка. А теперь давайте посмотрим, как у нас шло голосование. Не все у нас председатели избирательных комиссий вот так вот настроены вот к чудовищной фальсификации. К чудовищной фальсификации. Вот, например, Фрунзенский район. Здесь много судов приписано. Естественно, как на судах в море голосуют, это одно. Главное, подсчитывается, какие они дают радиограммы. Радиограммы, как правило, всегда 100%, там, либо за Единую Россию, либо за президента, либо еще за то, за что требует Единая Россия голосовать. И тем не менее, вот в этом Фрунзенском районе города Владивостока проголосовало всего лишь за Конституцию, за поправки в Конституцию 54,5%, а 44,5% проголосовало против. Это очень, так сказать, такой вот оппозиционный высокий результат. И при этом, заметьте, вот я проанализировал несколько участков, которые я сумел получить. Там, на участках, где и ходили с урнами, не голосовали в багажниках, где-то там в скверах, на скамейках, на кнехтах, а голосовали только в помещении для голосования, то есть в избирательной комиссии, там везде полный провал. 55% против Конституции, а за меньше, так сказать, чуть меньше 50%. На всех участках. Вот я проанализировал 4 участка, которые мне удалось добыть, и везде полный провал. Шло голосование, вот это преимущество они получали, вот с этими переносными урнами. Но тем не менее, вот мы наблюдали, переносная урна, никто не подходит. Может, сзади там проголосует несколько человек. Но, я так понимаю, потом они в эти переносные урны просто-напросто накидывали бюллетени, потому что ни наблюдатели, ничего, как проконтролировать, сколько пришло. Вот почему люди у нас голосовали по два раза. Почему это делалось? И почему это можно было сделать? Потому что вот в переносной урне голосовали, их там записывали, что якобы они проголосовали, их расписали, хотя они не голосовали. А мужики голосовали. А если человек, который не голосовал, они вбросили и написали, что он голосовал, поэтому они не убирали его из той основной ведомости, которая лежала на избирательном участке. Человек приходил, все нормально, он не голосовал, он голосует. А если он уже проголосовал, он уже не знает, что он проголосовал, но еще раз голосует. Вот такая вот шла накладка. Поэтому, значит, я считаю, что вот этими переносными, недобросовестными урнами, недобросовестными председателями участковых комиссий, территориальных комиссий, краевой комиссии, вот этот результат и нагнали. Потому что вот те участки, где не было переносных урн, везде провал. Более того, на некоторых участках удалось подсчитать, сколько было в переносной урне, а сколько в основной. В основной урне всегда провал. Вот, например, на одном из участков в Первомайском районе города Владивостока, значит, 2100 избирателей, 2100 проголосовало чудовищно много. 1900 никогда столько не голосовало. Значит, все в переносных урнах проголосовали за поправки в Конституцию. А в основной урне было только 300 бюллетеней. И подавляющее большинство проголосовало против поправок в Конституцию. И так вот я считаю везде. Поэтому не только у нас какие-то там регионы прославились, где якобы высокая оппозиционность. А так по всей России. И вот кто это организовал, это знает. Потому что я постоянно это говорил и говорю, что без активного участия избирательных комиссий никаких чудовищных фальсификаций быть не может. И нам приходится на выборах всегда бороться с мощной государственной машиной, которая поступает мошенническим способом, которая извращает результаты волеизъявления граждан, которая подделывает бюллетени, подделывает протоколы для голосования. И вот еще вот нас Памфилова учит, надо лучше наблюдать, извините. Да можно вообще не наблюдать. Пусть, если у вас будут честные избирательные комиссии. Ну как это так можно? Что не член избирательной комиссии, то мошенник. Что не председатель комиссии, спасибо. Хоть сейчас уголовное дело возбуждает.
Николай, спасибо. Я просто хочу нашим слушателям сообщить, что есть вот такой вечный член Центра избиркома Майя Гришина. Она очень заслужена. Она была всегда. Я не помню эту комиссию без нее. И вот когда ей говорят про вот это двойное голосование, что человек может проголосовать дважды, и вы знаете, что люди, которые признали, что они голосовали дважды, вообще-то эта система не рассчитана на тех, кто признается. Но есть какие-то вот эксперименты. Вроде Павла Лобкова, да. Который признался, ему пообещали наказание, все существующие в природе, и штрафы, и чуть ли не под арест, что угодно. Его будут наказывать за то, что он мошенничает на выборах. И когда ей сказали, что ну вот же система, люди по два раза голосуют, и он не один, она говорит, ну да, можно проголосовать два раза, но мы же рассчитываем на вашу сознательность. Да, эта система действительно не предполагает проверки, сколько раз ты голосуешь, но мы рассчитываем на сознательность избирателя. А если вот такие, она как бы вот не берет в расчет, что могут быть другие несознательные, которых больше, которые смолчат о том, что они несознательные. Но вот такой вот, действительно, у них нет в этой ситуации системы контроля за тем, кто сколько голосовал. Накажут ли глав региона, которые, вот ваш прогноз, которые не обеспечили высокую явку и высокий процент?
Я думаю, что не будет никакого немедленного наказания, но потом, когда станет вопрос, оставаться ли им на своих постах, это будет использовано их оппонентами, их конкурентами как аргумент. Поскольку ясно, что всякий чиновник в таких процессах, в таких проектах, как конституционный плебисцит, решает в первую очередь задачу своего аппаратного выживания и сохранения на хлебном месте. И поэтому, чем лучше ты выступил, тем больше у тебя шансов остаться в путинской системе власти. Чем меньше, тем больше твои конкуренты будут использовать это против тебя.
Ну, они же вот понимали, эти губернаторы, что в каком-то, может быть, отдаленном будущем им грозит их апатия на этом голосовании нехорошими. Но, тем не менее, они все равно не стимулировали.
Губернатор же не всесилен, зависит от того, насколько он контролирует систему избирательных комиссий. Безусловно, поэтому здесь в каждом регионе своя специфика.
На связи Дмитров. Галина, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне 69 лет.
Так.
Да, я ходила голосовать.
Да.
Я ходила в 11 часов утра. Урны были говорящие. Я опустила бюллетень номер 25. Урна сказала. В соседнем урне было 14 голосов. Я проголосовала нет. Мои дети и две взрослые внучки не ходили голосовать. Моя соседка, которая пошла голосовать в 17 часов, ее бюллетень был 150-й. Ну, вот так.
Ну, похоже на правду,
такая
что...
Такая вот явка.
Да, но мы просто не знаем, сколько у вас там на участке вообще-то должно
да,
было прийти.
Да, я этого тоже, к сожалению, да. не знаю, сколько. Ну, это же все-таки город, хоть он и небольшой, но да. город ну, подмосковный.
Ну, вы оцениваете эту явку как небольшую. Почему ваши дети не пошли?
Они также сказали, а все и так известно, и мы не пойдем.
Все понятно.
Они все равно нарисуют.
Все равно нарисуют. Это вообще-то очень интересная логика.
Вы знаете, что экзит-полы компании «Нет», которые проводились в Москве и Санкт-Петербурге, да, показали, знаю. Что именно 1 июля голосов против было «Нет» было больше, чем «Да».
Да.
Согласно этим экзит-полам, хотя, естественно, этот экзит-пол не учитывал данные предыдущих дней.
Что страшно напугало.
По настоянию Центральной, по мнению Центральной избирательной комиссии, 90% голосов «За» было подано именно в первые 6 дней голосования, во время досрочного голосования.
И когда появились эти данные экзит-полов, Элла Панфилова принимает беспрецедентное решение обнародовать результаты голосования по тем округам, где оно уже закончилось, раньше, чем окончилось голосование по всем округам, что такого не было никогда. Но она сказала, раз вы публикуете экзит-пол, мы опубликуем результаты этого голосования по-простому. Ну, такое оно не совсем обязательное.
Ну, естественно, это как форма используется как форма психологического давления на избирателя, который должен понимать, что вопрос решен, и можно запрыгнуть на корабль современности.
Ну, тут есть действительно отличие с выборами, что выборные экзит-полы, ну, как правило, совпадали. Мы с вами это тоже да. обсуждали когда-то во время выборов. Они совпадали с тем, что тут резкое несовпадение было, конечно. С нами на связи Виктория Боброва. Виктория, здравствуйте. Виктория, нам... звонит, то есть мы ей звоним в Нарьян-Мар. Вы герои дня сегодня, говорят только о вас, о Ненецком округе, потому что у вас самый высокий протестный процент 44, и более того, там, если разложить весь процент пришедших на участки, вот подсчитать от всего числа голосующих, имеющих право голоса, то получается, что большая часть проголосовала против. Хотя вот 44%, если говорить о тех, кто пришел на участки. По отношению ко всем избирателям больше их, которые проголосовали против. Виктория, пожалуйста, объясните нам, мы уже все объяснения про вас выслушали, и Песков, и ваше руководство, все хором говорят, что ну, это люди так отреагировали на новость о том, что могут объединить Архангельскую область и Ненецкий округ. Но так ли это? Только это?
Да, это я, Виктория Боброва, из Сурового Ненецкого автономного округа.
Да, Суровым. Виктория, мы будем говорить, нарьян-марские избиратели особенно суровы. Теперь не только челябинские мужики, но и нарьян-марские избиратели. Рассказывайте нам про вас.
Вы знаете, я могу согласиться с позицией Пескова и с позицией Цибульского, губернатора Ненецкого автономного округа. Соглашусь с тем, что действительно люди так отреагировали на попытку проведения референдума об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Часть людей пришла на участки и голосовала против поправок Конституции, именно статьи 67, предусматривающей создание федеральных территорий. Люди обоснованно опасаются, что в один прекрасный день мы можем проснуться на федеральной территории, которая будет управляться Москвой, и тогда не нужен никакой референдум. Часть людей пришла голосовать против поправок. Но основная масса людей пришла голосовать протестно. И мы хотели показать федеральной власти, региональной власти, что мы им не доверяем, поскольку попытки референдума, они не прекращены. Меморандум о проведении референдума, он не расторгнут. И люди не хотят соединения с Архангельской областью, поэтому они и пришли, проголосовали против.
Виктория, а что страшного, если будет вот ваш регион управляться Москвой? Что в этом, почему люди этого так не хотят? И что, сейчас разве вы не чувствуете влияние Москвы на дела своего округа?
Все дело в том, что в региональном законодательстве существует порядка 150 норм, предусматривающих нормы поддержки для людей разных категорий. Коренных малочисленных народов, многодетных, пенсионеров, участников боевых действий, онкобольных. В случае же передачи нас другому субъекту, все эти нормы не будут продублированы в законодательстве, и положение людей, которые проживают в таких суровых условиях, оно резко ухудшится. Уровень жизни упадет. У нас уже был такой случай, когда Архангельская область управляла нашим регионом в 2000-х годах, и доходило вплоть до того, что глава города разделял скрепки и мелки по школам. А дети в педколледже не имели денег на питание. Они не были заложены Архангельской областью. Бедствовал детский дом. И все мы на себе в полной мере ощутили любовь Архангельской области. И мы не хотим больше никуда, ни с кем сливаться. Хотим сохранить свою автономию.
То есть, по сути, вы провели вот на материале этого мероприятия по поправкам свой референдум. То есть вот вы как бы референдум до референдума случился у вас вот вчера.
Да. Все дело в том, что собрали активисты 15 тысяч подписей жителей, которые возражали против соединения регионов и создания нового региона. И буквально позавчера эти подписи были отвезены в администрацию президента. Если у нас 17 тысяч человек голосует, то больше 15 протестовали против слияния регионов. Ну и поскольку у нас федеральная власть не слышит до конца и региональная власть, то мы еще раз показали, мы против, резко против.
Угу. Виктория, а другие мотивы, а все-таки еще другие мотивы, кроме этого, были в этом протестном голосовании? Другие?
Ну вот я вам говорю про 67-ю статью поправки в Конституцию, создание федеральных территорий.
Ну да.
Люди обоснованно опасаются, что субъекта не будет. Власти избегут референдума таким путем, просто создадут федеральную территорию.
Понятно. То есть такой территориальный, все-таки территориальный вопрос был у вас главным, центральным вот в этом протестном голосовании. Спасибо вам огромное. Я поняла. Кстати, вот мы сейчас покажем результаты своего твиттера. Люди, мы просили наших читателей нашего твиттера рассказать, как они голосовали. И вы видите, что за принятие поправок голосовали 24,2%, 24%, против 23%, не голосовали 53% из тех, кто читает наш твиттер. Но мои коллеги просили обратить внимание, что поначалу, когда шло голосование, первые часы резко превалировало число «за» и было меньше «против», а потом почему-то вот под последние перед эфиром уже часы голосования, они сравнялись. Но мы не будем никакой конспирологии тут строить, просто совершенно понятно, что мы опрашивали людей, которые не пошли, которые приняли такое решение. И нам звонит Вадим из Липецкой области. Вадим, здравствуйте, как вы проголосовали там?
Я был наблюдателем, участвовал на избирательном участке. И я хотел сказать, что сейчас в интернете среди оппозиционных там различных медиалист, да, там журналистов, там бытует мнение, что там что-то поделали. Вот у меня такого абсолютно не сложилось впечатление. Да. Мне кажется, вот есть некий круг у всех оппозиционеров, которые и они проецируют на всю Россию. Но я могу что сказать, ходя наблюдателем на надомное голосование, вот примерно 70-80% среднестатистического российского дома это старики, пенсионеры, которые голосуют «за», они даже просят, где нам написать «да». Причем картина настолько ужасная, когда заходишь там какое-нибудь общежитие, которое там, ну не знаю, там фильм про Чернобыль можно снимать, когда там парализованная бабушка у нас просящая какую-нибудь гуманитарную помощь, и даже бюллетень она там пишет «да», там, где мне написать, проголосовать. И вот вопрос к вашему гостю. Извините, можно там немножко
конечно, общайтесь. Пожалуйста.
Нет, да, вот нет, мне кажется...
Ладно, Вадим, ну просто очень интересно. Извините, сначала я вам вопрос, потом вы, Станислава. Это просто очень интересно. А вы как... Я абсолютно вот доверяю вашим ощущениям. Абсолютно. Ага. Не нужно обобщать. Есть разные ситуации. Во Владивостоке очень обманывали. Например, вот Николай Марковцев видел, что там просто ну нереально. У вас это может быть абсолютно честно. Я вам верю.
И, нет, может...
Но почему...
Я не знаю, на каком этапе можно там обмануть... Вот на избирательном участке участковом это невозможно сделать.
Да, но вот вы видели этих людей. Как вы сами это объясняете, что вот люди живут вот в таких условиях, но они готовы поддержать все-таки эту власть? Как вы это объясняете?
Сейчас я объясню.
Да.
Я это объясняю исторической бесперспективностью либерализма в России.
почему обязательно проголосовать против поправок, это причислить себя к стан либералов или либерализм? Почему вы
Очень просто. Некоторые голосовали, да, против, но они еще хуже в каком плане? То есть они прокоммунисты яростно или сталинисты?
Ну, в общем, короче говоря, вы считаете, что ваш дом 72-летних бабушек голосовал против либерализма. Вот вы так...
Не совсем так. Я хотел вот какой вопрос гостю-то задать.
Давайте, хорошо, все, задавайте.
Про либеральную идею в России. Вот мне кажется, почему-то многие оппозиционеры, либералы, не боятся себе признаться в том, что, ну как сказать, исторического прошлого либерализма, на котором строятся все государства социал-демократические, в России его нету. Но я к чему это говорю? Вот, например, даже Польша история или Украина история. У них есть там самоуправление какое-то, сейм в Польше, в Украине казачество, гетманство. Ну, традиции, наследие историческое, демократическое есть, на котором можно строить общество. А в России, если либерал вот подумает, какая страница истории наша может нас вдохновлять сейчас, то ему надо признаться, что никакая. Потому что, ну что царская Россия... плохо, что СССР ужасно, что там остается там, полгода временного правительства и 90-е, которые все ненавидят у нас. Ну вот так вот, в общем, я считаю.
На мой взгляд, здесь надо заглядывать не только и не столько в прошлое, сколько в будущее, то есть подход должен быть не индуктивный, а дедуктивный, если использовать умные слова. Мы должны представлять себе, какое государство, какое общество мы хотим видеть в России, хотим видеть для себя, для наших детей и внуков. И здесь сам термин либерализм, он, возможно, его самое разнообразное толкование. Вот я, например, не знаю, либерал ли я или нет, поскольку это зависит от того набора критериев, которые требования, которые предъявляются к этому термину. С чьей-то точки зрения либерал, с чьей-то нет. Но я считаю, что консервация той модели государственности, которая создана при Владимире Путине, это не очень хорошо, да, потому что это консервация, в том числе и тотальной коррупции, на которой построена.
Но вообще должно быть развитие. Развитие вот не происходит.
Да, это консервация в экономике раскрыла откаты и заноса. Я придумал такой термин еще много лет назад. Экономика рос. Консервация власти денег, консервация кумовства. И, конечно, все-таки важнейшая функция политического лидера и политических элит – это генерация надежд. Обнуление Владимира Путина с возможностью его сохранения у власти неопределенно долго – это крах надежд и перечеркивание определенной перспективы. Опять же, мы пока не знаем, будет ли Владимир Путин баллотироваться в президент в 2024 году, когда он уйдет, когда он передаст власть преемнику и как будет выглядеть этот преемник. Возможно, это будет коллегиальный некий преемник, как после смерти Иосифа Сталина. В этом случае для меня совершенно очевидно, что следующий российский президент не будет вождем. В том смысле, в каком является Владимир Путин, и не будет играть в политической системе такой роли. Но так или иначе, это был скорее принципиальный идеологический выбор. Я думаю, что большинство из тех, кто голосовал против, как и я, не рассчитывали на победу. Но сам факт, что такой слой в России существует, и он достаточно крупный, а историю движет вперед меньшинство, активное творческое меньшинство, которое может составлять и несколько процентов населения. Например, по известному историку Арнольду Тойнби 2% – это активное творческое меньшинство, которое открывает перед государством, обществом, но перед цивилизацией, если использовать тенбианскую терминологию, новые возможности. В России такие люди есть. И поэтому это не, так сказать, не последнее слово в этой полемике.
Я бы хотела показать вам реакцию. Вот теперь мы переходим к такой части нашего разговора. Реакция, я уже говорила, Путина-Пескова такая благостная. Пока сегодня день рождения у них и новый очередной день рождения Владимира Путина. Но вот те, кто его окружает, они уже почувствовали, ну, я бы сказала, там, запах крови, да? И они уже высказались там. Вообще удивительные вещи происходят. Например, они говорили, что вот посрамлены те, кто вел кампанию против... Вот эту кампанию «Нет» против поправок, но этой кампании «Нет» не было нигде. Нигде в официальном федеральном пространстве ее не существовало. Она существовала только в социальных сетях, там, в интернете. И вот сегодня Валентина Матвиенко заявила, что... Тоже опять открыто она заявила, что как хорошо, что Владимир Путин получил право баллотироваться еще и еще, потому что прекратите эти разговоры про преемника, работать надо. Полное ощущение, что когда люди говорят о преемнике, они прекращают работать. То есть почему-то эти вещи разводятся. Нам нужно работать, прекратите. Но самое интересное, что вот начались такие пугалки и страшилки для тех, кто с их точки зрения влиял на эти выборы. И теперь мы всех вычислим, сказала буквально Валентина Матвиенко. Давайте ее послушаем.
Мы столкнулись с таким беспрецедентным противодействием, казалось бы, сугубо внутреннему делу Российской Федерации, особенно со стороны иностранных интернет-аккаунтов, DDoS-атаки. В Совете Федерации есть комиссия по обеспечению государственного суверенитета. На всем этапе подготовки голосования, она внимательнейшим образом следила за всем происходящим, фиксировала факты грубого вмешательства в суверенные дела России, распространение фейков, нарушение нашего законодательства. Сейчас комиссия продолжает работу, она обобщит результаты, сделает выводы. Я думаю, что в июле на одном из заседаний мы уже заслушаем отчет этой комиссии.
Понятно, что виновные будут наказаны, да, и расстреляны. Ну, или, может быть, не расстреляны не до конца, но чуть-чуть расстреляны. Вячеслав Володин, это вот один спикер Верхней Палаты, спикер Нижней Палаты Вячеслав Володин тоже заговорил о главном, с его точки зрения, так достаточно в агрессивном ключе, о главном смысле для него или там для России вот этих вот принятых поправок. Давайте его послушаем.
Сегодня Россия защитила свой суверенитет, и граждане при голосовании это прекрасно понимали, что каждый отданный голос за поправки нашу страну делает сильнее, повышает гарантии. Таких, как раньше, возможностей, которые имели другие страны для того, чтобы навязать свою повестку или вмешаться в наши дела, будет точно меньше.
Будет меньше. И также он говорит о том, что у нас теперь самый главный приоритет вот нашего права внешнего, внутреннего над внешним. И это он долго потом целую речь произносит, что теперь никакие европейские суды нам не указ, потому что мы защитили своих граждан тем, что они защищены внутренним законодательством. И мы защищены больше от внешнего влияния. То есть вот какой-то страх перед Западом, который был, а теперь его, значит, не будет. Получается так, что раньше Запад влиял, а теперь перестанет.
Ну, в этом смысле ничего принципиально не изменилось. Собственно, Россия свободно, так сказать, выполняла решения международных судов в тех случаях, которые хотела выполнять, когда это было удобно. А власти не выполняла, когда это было неудобно. А для этого был инструмент Конституционного суда использован, который уже давно принял решение о том, что Россия не должна выполнять решения международных судов, если они противоречат конституционной трактовке тех или иных решений и обязательств России в соответствии с этими решениями. При этом Россия остается членом Совета Европы, членом ЕСПЧ, она же не выходит из этих организаций. И тем самым не закрывает дверь для того, чтобы частично, выборочно эти решения все исполнять. Поэтому, естественно, это обычная демагогия, ничего больше. Ничего качественного, принципиально в этом смысле поправки в Конституцию не дали.
То есть руки для еще большего занавешивания занавеса...
Ну, как
не
было,
развязаны.
Так и есть. То есть я не вижу здесь ничего
какое-то
качественного.
Какое-то ощущение, что ничего... вот теперь-то мы наконец-то от них сможем отгородиться как
следует. Ну, это пропагандистская конструкция, которая была использована для агитации за участие в плебисците, в голосовании за, и не более того. Фактически все поправки к Конституции, из них, естественно, только путинское обнуление имеет какое-то существенное значение. Все остальное – это некие декларативные нормы, которые непонятно, как будут исполняться и как они меняют то, что существовало до плебисцита.
Ну, вот
старой редакции, при старой редакции Конституции.
Спрошу Николая Марковцева. Николай, а вы не почувствовали угрозы во всем, вот в этих выступлениях, такой скрытой или открытой угрозы, что теперь-то мы вооружены от влияния западного и от ваших, там, понимаете ли, некоторых движений против. Мы теперь вооружены. У нас новая Конституция, которая нас защищает от разных там иностранных судов и так далее и тому подобное. Вы как расцениваете эти заявления?
Знаете, я эти заявления расцениваю как несерьезные. Такое впечатление, что люди не совсем понимают, что они комментируют. Просто как-то этого все несерьезно слушать, что теперь-то наконец-то никто не будет посягать на наши территории, вот наконец-то будет животных защищать, или образование будет, или нам будут индексировать пенсии. У нас все это было раньше, все было прописано в федеральных законах. А сегодня вот эти поправки, они неужели они не понимают, что вот этими поправками они, значит, первую-вторую главу просто вот противоречия вогнали. Много теперь в этой Конституции противоречий. И трудно будет разобраться, как же теперь этой Конституцией руководствоваться. Вот я хотел бы еще ответить молодому человеку, который сказал, что не востребована у нас либеральная идея. Я считаю, что в России либеральная идея востребована. Просто, к сожалению, вот партия «Яблоко», другие движения или партии не могут донести эту не могут донести эту идею до широких масс, как бы сказал Ленин. Да? Во-первых, нет возможностей. Во-вторых, я считаю, не совсем правильно мы эту идею доносим и разъясняем. И на выборах дают там на дебатах по 2-3 минуты, что там можно успеть рассказать. А вот кто эту либеральную идею увидел, да, и кто увидел, как можно жить за границей, да, тот уже голосует совершенно по-иному. Даже вот тот Китай, он более либеральный, чем наша Россия. Вот у меня есть данные с генконсульства Гуанчжоу. Там 80,1% проголосовало против поправок. И только 19,9% проголосовали за поправки. Вот таким образом голосуют за границей. А у нас, я еще раз подчеркиваю, что у нас шла чудовищная фальсификация. Это показывает анализ в стационарных ящиках. В стационарных ящиках вот те участки, которые мне удалось добыть, большинство против поправок Конституции. И только переносные. И вот молодой человек говорил, вот я был наблюдателем, в переносные ящики никто не вбрасывал. Совершенно правильно. Они знают, с кем работать. И знают, где можно вбрасывать. С каким членом комиссии можно вбрасывать. С каким наблюдателем можно работать. Вот вы, вам не доверяли, вот при вас они вбрасывали. Зато в другой ящик бросили 500-300 бюллетеней. Это уже все проверено, пройдено. Это 100 раз мы проходили. И просто, ну вот, слышать вот эти заявления, что, как сказал Панфилов, и комментировать нечего, какая была убедительная победа. Ну, неужели вы не видите, как ваши комиссии работают? Чудовищные фальсификации, издевательства над людьми. Я... Сегодня, вот когда вот вы мне позвонили, да, написали, что хотите меня пустить в эфир, я стал обзванивать своих знакомых. Кто как голосовал. Вот заместитель начальника управления ФСБ, который сейчас на пенсии, естественно, у него свой круг знакомых. Он говорит, я всех своих знакомых опросил, никто не голосовал за поправки в Конституции. Я позвонил знакомому бизнесмену. Он говорит, я тоже всех опрашивал, никто не голосовал за поправки в Конституции. Мои знакомые тоже не голосовали. Поэтому вот эти цифры, которые я получил в стационарных ящиках, там подавляющее большинство против поправок в Конституции. Только переносные ящики показывают убедительную победу вот этих вот поправок. Вот я считаю, что сегодня вот подобными заявлениями, что делает Матвиенко, Памфилова, значит, они, во-первых, веселят народ, во-вторых, они раздражают людей. Люди-то видят на самом деле ситуацию, видят, как голосуют, видят, как работают избирательные комиссии. И вот такими заявлениями они только нагнетают обстановку, я не знаю, ну, людей на улице что ли выводят, что нежелательно бы. Но конституционным путем, к сожалению, вот я сегодня не вижу пути, чтобы можно было сменить власть. Спасибо. Ну, не вижу. Потому что они такие.
Ну нет, ну конечно невозможно. Никакими выборами ее сменить, безусловно. Ну невозможно, конечно. Ну что там говорить?
И на выборах с этим известным высказыванием Алексея Анатольевича Навального стоит согласиться. Притом и Валентина Ивановна Матвиенко, и Вячеслав Викторович Володин опять же не сказали ничего качественно нового по сравнению с тем, что говорили и прежде. На протяжении ряда лет.
Вдруг их понесло?
Нет, их основная задача выслужиться перед Владимиром Владимировичем Путиным. Не будем забывать, что они решают не какие-то важные
они
политические задачи.
То, что он скажет позже.
Стратегические задачи развития страны. Для них важно, чтобы Владимир Путин их увидел, оценил, отметил. Для господина Володина очень важно, чтобы не проводили досрочные выборы Государственной Думы, как хочет администрация президента,
вот,
и, возможно, они стоятся
вот
уже в декабре.
Тут
каждый решает свои шкурные задачи, и не надо об этом забывать. Что каждый крупный бюрократический деятель современной России или государственный деятель, но в этом смысле разницы в терминологии нет, он говорит то, что хочет услышать босс. Это важнейшее требование к политическому высказыванию около властного государственного деятеля.
Вот уже две темы нам предстоит обсудить. Китай, очень любопытные цифры, и вот эти досрочные выборы, которые уже, по-моему, очень даже вбрасываются. Наталья из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Давно ясно, что никакими выборами, 20 лет назад это было ясно, то есть никакими выборами, которых нет в диктаторских режимах, 20, этого, очевидно, не понимала и оппозиция, которая уже 20 лет замалчивает вопрос люстрации, преступления советской власти. В результате, о чем, кстати, говорила еще Галина Васильевна Старовойтова, что чекистская власть вернется, если не будет люстрации. Что и произошло. И проект люстрации пролетовый 20 лет, который оппозиция не вспоминает. Поэтому вот то, что произошло, это было предсказание.
Ну, понятно. Спасибо, Наталья. Я все-таки спрошу про Китай. Почему у меня удивили эти цифры? 80% проголосовали граждан России, которые на территории вот этого конкретного округа. Это очень странная цифра. Вообще-то за границей... Я ее могу объяснить только тем, что у них сейчас все огорожено в силу пандемии. К ним нет доступа никакого. И они живут в своем соку и, видимо, не очень занимаются никакими подбросами. Потому что обычно все эти посольства и консульства дают нормальную, прекрасную цифру Владимиру Путину. Но никакой там оппозиционности среди специальной, среди российских зарубежных граждан не видно, а видно, наоборот, даже гораздо иногда большая поддержка власти, чем в самой России, российской власти. Вас эта цифра китайская не удивляет?
80%? Нет, нисколько, понимаете, люди, ведь сейчас, вот, по большому счету, перед дорогим россиянином стоит вопрос, пора валить или не пора валить. Прошу прощения за несколько вульгарную формулировку. Потому что, собственно, обнуление президентских сроков Владимира Путина и весь каркас государственности, вся ее концепция, которая закрепляется в Конституции, фактически Россия становится как бы оазисом и крепостью консерватизма в современном мире. Да? В этом Владимир Путин видит свою историческую роль, а он хочет, чтобы именно об этом было сказано в следующем учебнике истории, где будет подробно описана путинская эпоха. И сам Путин, сам Владимир Путин как созидатель и лидер России этих времен. Для многих это полная утрата жизненных перспектив. И люди, которые уже переместились за пределы страны или хотят переместиться, они, конечно, более могут критически и скептически относиться ко всему, что происходит здесь. Поэтому, думаю, собственно, по тем примерам, которые знаю я, голосование на иностранных участках в основном было против. Другое дело, как был устроен подсчет голосов.
Ну вот я и думаю, что в Китае там...
Значит, в этом консульстве в Гуанчжоу все было нормально, да?
В силу специальной изоляции они посчитали нормально.
Ну, собственно, как мы с вами говорили, как и в разных регионах страны, возможности воздействия представителей власти на подсчет голосов были разными отсюда и разных результатах.
Есть, вы заговорили о досрочных выборах в Думу, наверное, заговорили не вы как раз, а те люди, на которых вы сослались. Сегодня эту идею озвучил, по-моему, человек, который существует уже только для того, чтобы вбрасывать идеи от лица некой партии «Справедливая Россия». Они чуть-чуть ошиблись. Это Сергей Миронов, «Справедливая Россия», который выглядел посланцем идеи, вот ее вноса, вброса в общество. Сегодня он в интервью корреспонденту сказал, что нужны досрочные выборы Государственной Думы, потому что Старая Дума выбиралась при старой Конституции. Теперь при новой, фактически новой Конституции должна быть новая Дума. На что корреспондент спросил его, ну тогда и выборы президента, может быть. Он говорит, нет, с президентом ничего не изменится, поэтому выборы президента не нужны, а с Думой изменится. Наверняка что-то будет другое, новое. Вот я еще и Николая спрошу Марковцева, какой он видит, что нового может быть в новой Думе. Но похоже, к тому идет.
Ну, к этому, что идет уже давно, ведь еще в марте депутат Государственной Думы от «Единой России» Александр Карелин, великий чемпион по греко-римской борьбе, внес поправку о распуске и досрочных выборах Государственной Думы, вы помните, да? Это было непосредственно перед тем, как Владимир Путин приехал в Нижнюю палату российского парламента, чтобы отреагировать на инициативу Валентины Николаевны Терешковой, Валентины Владимировны, прошу прощения, Терешковой, об обнулении сроков его полномочий. И тогда Вячеславу Володину, спикеру, удалось убедить Владимира Владимировича Путина, что досрочные выборы не нужны, и Александр Карелин поправку точно так же отозвал. Но сейчас снова эти разговоры возобновляются. Возможно, выборы будут в декабре, и насколько можно судить, окончательное решение будет принято в сентябре после единого дня голосования. Если Кремль будет уверен, что все же потенциальная поддержка «Единой России» и других околовластных партий на этих выборах будет достаточной, то будут проводить досрочные выборы, одной из отдельных самостоятельных целей которых является устранение из первых рядов российского политического сообщества Вячеслава Викторовича Володина.
Ну, это как-то, вот мне кажется, мелковато. Целый выбор затевает ради вытеснения такой...
В российской политике много такого мелковатого. Мы же говорим, что каждый решает свои аппаратные задачи. И сегодня Вячеслав Володин противостоит администрации президента, у которой день триумфа. Да. Потому что администрация и непосредственно куратор внутренней политики Сергей Владиленович Кириенко, который считается принципиальным оппонентом спикера Володина, все удалось. Более чем. Да, поэтому сейчас благоприятный момент, чтобы конвертировать эти успехи в следующую волну аппаратных побед.
Николай, что вы скажете, вы как представитель партии, которая продолжает участвовать в выборах, считаете ли вы реальным, что они будут, вообще-то похоже, что будут, но считаете ли вы реальным, что они будут, и как вы оцениваете, что там изменится в этой Думе, если они случатся?
Ну, я думаю, что такая идея витает в высоких кругах о том, что рассматривается вариант проведения досрочных выборов в Государственную Думу. Насколько это будет реально, я думаю, время покажет. Сейчас тяжело гадать. Но что изменится? Возможно, введут какую-то, мне так кажется, новую партию. Скажем, ну, уйдет «Справедливая Россия», возможно. Что-то там, коммунистов, может быть, немножко голосов заберут. Значит, трудно сказать, что там может измениться, но вот это голосование, еще раз подчеркиваю, показало, что нет сегодня вот этого подавляющего большинства, которое поддерживало бы власть. Но уже витает идея, что и впредь голосование проводить теперь целую неделю, так удобно для граждан. Вот если вот таким вот образом будет идти голосование переносными ящиками, то, конечно, они любые выборы будут выигрывать с большим перевесом. Потому что и еще вот так же и запишут, что наблюдения там никакого не будет, а только общественная палата будет наблюдать. Тогда да, потому что они вот это законодательство избирательное нам правят перед каждыми выборами. Ну просто подгоняет уже, как им лучше, так сказать, своими наперстками там обмануть народ. И вот я, скорее всего, задумываюсь над другим вопросом. Глядя на выступление последнего Владимира Владимировича Путина, как бы у нас не было досрочных выборов президента, потому что смотрю на него, смотрю, как он слушает Бортникова с усталым лицом, безразличным. Мне кажется, он просто устал. И не исключено, что перед Новым годом он просто уйдет. И будем тогда выбирать президента.
Вместо Государственной Думы или вместе с Государственной Думой. Вот, да, это я даже не знаю, получается... Я не очень понимаю тогда вас, Станислав. Вот вы говорите, они посмотрят в сентябре на результаты этих выборов.
Региональных выборов, да.
Но вы же сами все говорите, тут, какие результаты они спустят, такие будут. Чего смотреть на эти результаты? Какие захотят, такие будут.
В разных регионах по-разному, в разных ситуациях по-разному. Вспомним 2018 год.
Ну вот Николай же сказал, что сейчас запустят вот эту новую систему на эти выборы.
Да, исключено, конечно.
И все вот эти ящики, эту неделю.
Нет, ясно, что администрация президента сделает все возможное, чтобы оправдать решение о досрочных выборах Государственной Думы. Получится или нет, посмотрим. В этом смысле то, что мотивы мелкие и не соответствуют большим государственным задачам, но это происходит сплошь и рядом в этой системе власти. Вы помните, что ради амбиции господ Ковальчуков была фактически ликвидирована Российская Академия Наук в ее нынешнем виде, поскольку Михаил Ковальчук никак не мог избраться действительным членом этой академии. Поэтому это не более крупные мотивы, но с весьма драматическими последствиями для структур, для структуры, которая существует столетиями. Поэтому здесь как раз мелочности, недостаточный масштаб меня не смущает. Таков масштаб вообще осмысления проблемы, принятия решений на высших этажах российской власти, увы и ах. Что касается усталости президента от власти, она, безусловно, велика, но не надо забывать, что маска все более прирастает к лицу. Владимир Владимирович все более считает, что он абсолютно незаменим для России. Знаменитый тезис, кстати, формально высказанный Вячеславом Володиным о том, что есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России, он становится доминирующим. Но я ничего бы не исключал, в том числе и досрочных выборов президента, по крайней мере, по отношению к плановому сроку 2024 года.
Ну да, в конце концов, вдруг он захочет, вот ему захочется еще и собрать побольше доверия к нему и проверить, достигли ли цифры этого доверия там 90%. Ну мало ли чего, захочется, до свидания.